Сейчас уже вошли в месяц Менахем Ав. Приводится в наших святых книгах, в частности, Мишна Брура, приводит, что все посты, которые у нас есть, это время пробудиться к исправлению, к тшуве. И, конечно, когда мы видим сегодня тот, у кого есть историческое видение, все последствия, все трагедии нашего народа после разрушения храмов, если немножко глубже копнуться, после того, как оплакивали, в какую землю нас Всевышний хочет привести, в ту самую ночь 9 ава, когда вернулись лазутчики, увидеть последствия греха и лазутчиков, и тех поколений, когда были разрушены храмы, это требует от нас исправления, у нас из чувы. Это суть всех постов. Я хочу коснуться одной очень общей темы. Есть у пророка Ирмиягу в 9 главе в 11 стихе следующий стих. Как известно, Ирмияу, он оплакивал разрушение первого храма. Еще до того, как оно произошло. Эйхана была написана до разрушения первого храма. Ирмияу говорит так. Мия Аиша Хахам Ваявенет Зойс. Кто этот человек мудрый, который поймет это. Ашадибер пи Ашем элав, то, что ему говорил, Всевышний говорил ему, если вы, конечно, пророк, ваягиды, он скажет, нам поведает это. Альма овда орец, почему погибла земля, ництака мидбар, библиовер, превратилась в пустыню. Между прочим, есть очень интересное свидетельство, что когда американский писатель Марк Твен посетил Святую Землю где-то так 150 лет тому назад, он знал Танах. Он прямо говорил, что то, что он видит в Святой Земле, это исполнение этих пророчеств, когда земля пустеет, это пустится пустыней. Дальше говорится следующая вещь. В Йомер Ашем сказал Всевышний, а нас два места России, что оставили мою Тору, а что нататали в нем, что дал я перед ними, нашему Бакулине не внимали моему голосу, в Лалхуба, и не шли по ней. Дальше говорится, в Илхуагаре ширут ли вам, и шли по воле своего сердца, в Ахаре Абаалим, то есть идолов, после идолов, за идолами, к чему научили их отцы. Есть самое простое, самое обычное понимание этого места, что Ирмияу говорил о разрушении первого храма, и который действительно был разрушен из-за, в частности, из-за идолопоклонства. Ну, просто он коснулся здесь темы корня проблемы, что оставили Тору. Однако есть тут еще один стих, который как-то не подходит изгнанию после решения первого храма. Дальше говорится так. «Лахен ко амар Ашем цвакоис». Поэтому сказал Всевышний воинств, Элокей Исраэль, Бог Израиля, הנני מאכילה מטעם הזה לענה, קרמלו את התנרות גוליצ'יו, והשקיטה מהראש, אתה לא שמה את זה, נפיוך, גורקים נפיתקם. דלת שגרית הסלדושי ויש, הפיצותים בגויים יחייך לסיעו סדין הרודוב, אשר לא ידעו הם ואבותם, כתובה נזנה לי, אני נחצי. ושילחתי אחריהם את החרב, ופשלו זנימי, וסייך מסתכלו, איזדו למיץ', ואיזוויינו, עד קלויסי אותם, דו נשתשניך. עוד פסלני לצטיך, דגבריצה שתנימות רסייני, סדין הרודוב, כתובה נזנה לי, אני נחצי, это не вяжется с первым храмом вообще. Изгнание в Вавилон, оно было... В Эрец-Исраэль евреи знали и ассирийцев, и персов, это не это близкие народы, и наши праотцы были из тех же мест, были. Это не что-то новое. Есть, однако, утверждение, что уже есть великий законодатель, законоучитель немецкого еврейства, потом еще и сефардского еврейства в Испании, Рабейну Ашер, Рош. У него есть ответ очень интересный, что еврейская община Германии, Ашкеназ, она источник из после разрушения первого храма. Не новое что-то. Поэтому обычаи, старые шкеназийские обычаи, источник очень, очень старый, очень древний. Я видел сам этот ответ его. Однако, попросту говоря, безусловно, что основное изгнание было в Вавилоне, и было 70 лет, они вернулись. Так о чем же здесь говорит Ирмия? И я видел в одной из наших святых книг, что, безусловно, что то, что говорится здесь, почему погибла земля, потому что оставили Тору, касается не только первого храма, но и второго. Я немножко объясню это, как я это понимаю. Сказано, что книги пророков, наш народ знал огромное количество пророков. Во времена Илияу было количество пророков, как количество евреев, которые вышли из Египта. То есть пророчество это был дар, который был доступен всему нашему народу, если были, конечно, подходящего уровня. И говорится об этом, что записано было, в общем-то, только достаточно мало. Почему? Пророчество, которое было необходимо на следующее поколение, было записано, а то, что не было нужно следующему поколению, не было записано. Не было записано. И по большому счету, я понимаю это место не только на первый храм, но и на второй. И именно в втором храме исполнилось пророчество, что будут рассеяны среди народов, которые мы не знали, не их отцы. Но тут есть еще один вопрос. Вопрос очень принципиальный. То есть вопрос начинается в Гмаре Масехет Недарим, Масехет Бамеция, на том же самом Дафе Пеялев, и там, что вроде бы доучили Тору в первом храме. Рано это объясняет, Дарим от имени Рабейна Йоима, что они бы, почему бы сейчас оставили Тору, они за Тору не благословляли. Смысл этого, это большая тема. По большому счету, не то, что не учили Тору, но не то, что просто не говорили браху на Тору, а что Тора не была дорога им, и они не понимали смысл ее, Поэтому это пренебрежение Тором называется, хотя они, да, его учили, называется оставление Тора. Это в двух словах. Слова Рана от имени Рабейн Йойна, это Хатам Софер там, Надарим, это Бах, в Туре на начале на законы Беркат ха-Тора. Однако все-таки есть в этом и более простое понимание, это то, что приводится в Мидраш Эйхо, вступление Птиха, буквально вступление в Мидраш Эйхо, там имеется в виду, говорится просто, что действительно мы оставили Тору, и там тоже говорится просто о первом храме, так как говорится, что Всевышний мог бы им как бы не то что простить, но потерпеть наказанием даже за страшные грехи, идолопоклонство, развраты и кровопролитие, но так как они пренебрегли Торой, то Всевышний им не уступил это. Однако это место объяснить по поводу второго храма, это очень странно. Приводится Масехет Юма, Давтет, 9 лист, что во время второго храма занимались Торой, занимались заповедями, делали добрые дела, когда чушь не было, храм был разрушен, из-за беспричинной ненависти. Это тоже и Талмуд объясняет, это Хафец Хаим, что это имеется не только беспричинная ненависть, а в основном засловие, которое было последствием ее. Это очень странно. Так я не понял, они занимались Торой или не занимались Торой. Однако, даже то, что было в первом храме, то, что объясняют наши мудрецы, Гемару Масехет Недарим, что Торой да занимались, но не хватало брахи, что есть, конечно, когда есть Тора нецельная, то она и не защищает, как подобало бы, чтобы она защищала. И я хочу вещь объяснить, когда касается второго храма. Вещь очень принципиальная для нас. Мы читали последний шаббат о смерти Аарона. Аарон умер первого числа месяца Менахем Ав. Это написано прямым текстом в главе, которую мы сейчас считали. В Пирке вот приводится, что Аарон и Моше были как бы равноценны. При всем при этом каждый из них посчитал другого, как будто был его учителем. Это немножко непонятно. Конечно, Аарон был старше Моше, но кто у кого учился Торе? Моше у Аарона или Аарон у Моше? Моше Рабейну спустил Тору в этот мир, и Аарон учился от него, как это приводит Рамбам, точнее даже не Рамбам, так Рамбам Масехет Эрувин. Рамбам просто переписывает в своем предисловии к комментарию на Мишнайот, что вначале Моше Рабейну спускался с горы Синай, он обучал то, что он получил Аарона, потом сыновей Аарона, потом старейшин, а потом уже и другой народ. Однако это вопрос очень принципиальный, сейчас не буду его полностью его раскрывать. Есть одна особое достоинство, которое было у Аарона, которое дополняло то, что было у Моше. Известно, что наши мудрецы отметили, что в Торе сказано, что народ Израиля оплакивал Аарона гораздо больше, чем оплакивал Моше. Так что Аарон был больше, чем Моше. Потому что Аарон, он нес мир в семье, нес мир между людьми. И это особая Тора Аарона, называется Торат Шалом. И об этом говорит Тана Гилель, הוא מתלמידיו של אהרון, אויב שולם ואויב שולם. ‫אתה מקבל את הילל, ‫נסתבלה את נעוד ישראלה, ‫בוטיו שניקה מאהרונה, ‫ללובישי מיר, ‫סמשים שכמירו, ‫אוהב את הבריאויס, ‫ללובישי נעוד ישראלה, ‫ללובישי חולצי, ‫נסקס נעוד ישראלה, ‫אוהב את הבריאויס, ‫היא פריבישי שיכתור. ‫לסביר הסובה את הכל, раскрытие Торы как Тора миротворческая. Как-то, ну, тут не надо понимать, что Моше Рабейну был недостаток в этом отношении. Это не так. Как-то об этом говорил Рав Шах, говорит, что есть две разные функции. Если, да, есть духовный руководитель поколения, который должен принять какое-то решение, и это надо отрезать. Тут нет времени, невозможно со всеми делать шалом. И невозможно. И это была функция Моше. А Аарон не был главой поколения. Его функция была другая. Там, где было возможно, чтобы был мир. Это две разные функции. Так тут есть особое раскрытие Торы, как Тора, которая несет мир. Об этом сказаны замечательные слова. Откройте Рамбама в конце законов Хануки. Он там объясняет, что несмотря на то, что ханукальная свеча очень любимая заповедь, очень важная заповедь, сказано, что человек должен буквально собирать милостыню, если ему не хватает денег на зажечь ханукальную свечу. При всем при этом, если дома нет света, то пусть зажжет перед шаббатом нер-шаббат, называется свеча мира, и когда нет, когда дома темно, так падают, можно разбить себе голову, это отсутствие того, что называется шалом, мира. Так пусть зажжет шаббатную свечу, а не ханукальную. Он там объясняет несколько мест, сколько велик мир. Но мне сейчас очень важно конец того, что он сказал. Но приводит следующий вещь Рамбам. Гадоле шолом, велик мир, шекола тора кула нетнал тот шолом болам, что вся Тора дана нам, чтобы воцарить мир в этом мире. Шенеймар, как сказано, дархея дархе ноем, пути ее пути приятные, вехолна тиртея шолом, все пути ее это мир. То есть то, что Тора должна нести мир, это то, что нам сказал Рамбам, это стик в Торе, это не... И это было особым качеством, которое раскрыл в Торе наш великий Аарон ха-Коэн. И тут ты можешь понять одну вещь. Когда есть, с одной стороны, изучение Торы и заповеди, есть синат хинам, беспричинная ненависть, это несовместимо с тем, что называется шалом. Шалом не идет вместе с беспричинной ненавистью. Поэтому, хотя Тору изучали, но не было той ценности Торы, которая бы нас народ защитила. Это в двух словах, как необходимо нам сегодня укрепить себя по путям мира и добра, чтобы искорчевать из себя из причины ненависть. Однако есть у понятия оставления Торы еще есть несколько аспектов. Мы читали сейчас во вторе, в средний шаббат, такой тоже Ирмияу, тоже касается наших бед. Есть там такое место в Ирмияу. Там говорится так, это вторая глава, 13 стих. «Киштаем роойс оса ами, два зла сделал мой народ, так говорит Ирмияу от имени Всевышнего, меня оставили источник живой воды, лахцов лаэм боройс боройс нишборим, вырвать себе...» Тут написано «беэрот». «Беэр» – это колодец, в котором есть родниковая вода. Но считается «борот», «бор» – это яма, где просто наливается дождевая вода, или просто человек пустит воду. То есть я объясняю это очень просто. Они-то думали, что они там найдут «беэрот», источник. А на самом деле это было не «беэрот», это были «борот», не просто «борот», Нишборим, все там разрушалось, а Шарлоя и Ахилу Амаим, то есть не просто это не было источником воды, но даже то, что довливали, тоже уходило, так как это были ямы, которые были разрушены. Тут попросту здесь говорится о тоже восставлении Торы. Тора сравнивается в многих местах с живой водой. И тут говорится претензия к нашему народу, страшная претензия. Оставили Всевышнего, оставили его Тору, то есть источник живой воды, вырвать себе ямы, которые даже то, что наливают, не могут удержать. Я вам скажу очень принципиальную вещь. Масехет Авот начинается с получения Торы. Моше кибел Тору Синай, получил Тору Синая, Масал Иешуа, передал ее Иешуа, Иешуа Скиним, Иешуа передал ее мудрецам, старейшинам, скиним ленивиим, ленивиим, а те передали это пророкам. Пророки передали нашей кнессет гдола, передали это мужам Великого Собрания. И мужи Великого Собрания установили три вещи. И эти три вещи просто прочесть это, чтобы не ошибиться в порядке. А в умысуним бадин будьте осторожны в судопроизводстве, то есть все проверяйте по Торе. Имиду тламидим арбей, постройте многих учеников, их, и много их постройте. Асу сиягла тойра, и сделать ограду для Тора. Это место объясняет Маарал, что мужи Великого Собрания, это было поколение после разрушения первого храма. И сейчас вернулись в Эрец-Исраэль, тем, чтобы исправить и восстановить страшнейшую катастрофу, когда еврейского народа осталось очень небольшое количество. Это и тем более потеря духовного уровня. Так первое, что они хотели сделать, это основать Тору заново, так как надо. Первое, что надо исправить, это занятие Торы. Сама Тора не нуждается в исправлении, она Тора Всевышнего, она ценна. Вопрос, как мы с ней живем. Так они дали нам три наставления, как заново основать еврейскую жизнь, это заново основать Тору. Та же Масехет Пиркей Авот, она кончается Я сейчас говорю про пятую главу, так как шестая это не часть Мишны. Есть там два очень таких странных мудреца. Один называется Баг-Баг, называется Гей-Гей. Это сейчас не наша тема, но они кончают Масехетавот. Баг-Баг умер Афохбо, Афохбо, Деколобо. Копайся в ней, копайся в ней, так как все в ней. Имеется в виду Тора. У вас и хазей, и в нее смотри, в сиву балеба, и состарься, и буквально потеряй свои силы, когда занимаешься Торой. И у меня лота зуа, и от нее не отхази, энна хамида това имена, так нет ничего лучше нее. Когда он добавляет самое последнее мишна, это предпоследнее. Бен Гей, Гей умер, Бен Гей, Гей говорит, лифум цара агро, что насколько человек изучает Тору с помехами, даже когда есть тяжело ему учиться, то вознаграждение оно соответствует его страданию. Например, сказали наши мудрецы, что человек, изучающий место в состоянии страдания один раз, она равносильна тому, что учит то же самое сто раз. То есть начало Пиркей Авот и конец это все наше отношение к Торе. И поймите, это не случайно, что народ Израиля имеет такое обычай читать Пиркей Авот от Пейсаха до Шавота, как это время подготовки к получению Торы. И давайте просто поймем нашу трагедию. Еще, думаю, что лет 150 тому назад было принято такое поверье у народов мира, что евреи – это народ, который не сведущ, ну, не способен к наукам. Почему? Это был очередной оговор на наш народ? Нет. Просто евреи этим не занимались. И они, потому что, поверьте мне, что они были не глупее Эйнштейна и других великих евреев, ученых, и просто этим не занимались. И свои способности мы погрузили в Тору, они пахали другие науки. И вот происходит переворот. Довольно короткое время, как извините выражение, евреи захватывают мировую науку. Нет другого слова. Нет другого слова. Ну, просто простой пример. Кто сделал атомную водородную бомбу? Начал это с Эйнштейна. А потом там был еще проект, который мы в Америке руководили. Сначала был проект атомной бомбы, которая кончилась с Хиросимой. Нет, я претензий к ним не имею. Это было сделано ради спасения от нацистов и от... А потом был еще один еврей, который сделал водородную бомбу. И, то есть, это вещь известная. Ничего нового нет. Евреи очень любят писать списки великих математиков, физиков и тому подобное. Но у нас есть такая интересная лоха. Если бы я удостоился увидеть Ньютона, я бы сказал на него браху. То есть, особая браха, что дал своей мудрости плоти и крови. Но если я бы видел Эйнштейна, я бы браху не говорил. Почему? Потому что для него это его голову надо погрузить в Тору, а не в физику. Это четко Аллаха в Шулхан Арух, это не... когда мы отходим от погружения наших способностей, наших сил, от Торы, погружаем это в другие вещи, это есть оставление Торы. Понимаете, я сейчас не говорю об оставлении людей, которые не соблюдают. Я говорю о тем, что евреи соблюдающие. Они Тору не бросают. Они просто становятся великими физиками, математиками в кипе. В кипе. Я всегда думал про себя. Если это просто не способ заработка, это меньше мешает. Вопрос, если бы свою интеллектуальную энергию не погрузили бы в Тору. Причем, если представим себе, сейчас все великие ученые евреи последних 150 лет погрузили бы себя не в физику, математику и тому подобное, а в Тору. Как бы сегодня выглядел наш народ? Насколько мы видели вокруг себя большое величие в Торе. Это для меня большой пример, то, что говорит пророк, почему так сказать, сгибла земля, потому что оставили Тору. Есть тут еще один аспект. Аспект еще более тяжелый в каком-то месте. То есть пишет Рамбан в своем предисловии к великому комментарию на Пятикнижие о том, что Тора включает в себя все мудрости. И это то, что реально мы сейчас читали в Мишнайот, в конце Пиркей Авот, Афохба, Афохба, Декулеба. То есть из Торы мы извлекаем все. Ну вот появляются люди, которые считают, что Тора недостаточно. Это по-русски типун им на язык. Это еще мягко, так сказать. И надо еще другими вещами еще заниматься. Философия, психология, другое и того. И это страшнейшее оставление Торы. Я объясню такую вещь, что трагедия тут очень большая, потому что когда наш народ не ищет мудрость, не ищет решения своих проблем в Торе, то как бы Тора закрывается. Тора раскрывается тому и тем, кто ищет в ней свои вопросы. Кто-то не ищет, то не найдут. Это большая-большая трагедия последних поколений, когда не просто меньше изучающих Тору, а когда мы, не дай Бог, ищем совета, решение наших проблем вне Торы, то это тоже оставление Торы. И, конечно, то, что сейчас говорю, это актуально не только перед Шабав, так то она всегда, сколько приближается Рошана, Йом Кипур, Тшува, что поскольку мы вернемся к изучению Торы, как надо, и качественно, и количественно, то Тора раскроется больше и лучше. Это то, что мы просим каждый день в молитве. Тут нет разногласий между хасидами, или тваками, или сефардами. Мы все говорим то же самое. Ашибейну абину латаратехо, венина Всевышний, наш отец к твоей Торе, карвейну лавадасеха, приведи нас к служению, вахазейну бешвашу лафанеха, вени нас к исправлению, к раскаянию, брухаташем жерасеба чува. Мы хотим расстроиться избавления. Избавление требует нас чувы. Начало чувы – это возвращение к Торе. Так пишет Рахайма Кадош. Всего хорошего.